Глава 38. Я отыскиваю дверь в женскую уборную. На ней до сих пор витой позолотой значится «дамская комната». К ней ведет коридор. У двери за столом сидит женщина, наблюдает, кто входит и выходит. Пожилая, в пурпурном восточном халате и с золочёными веками, однако я вижу, что она тетка. На столе электробич, ремешок у женщины на запястье. Тут не забалуешь. 15 минут, говорит она. Вручает мне прямоугольную пурпурную картонку из целой кипы на столе. Как примерочная в стародавних универмагах. Я слышу, как женщине за мной она говорит: «Ты здесь только что была». «А мне опять нужно», — отвечает та. «Перерыв раз в час», — говорит тетка. «Ты знаешь правила». Женщина возражает, в отчаянии конючит. Я толкаю дверь. Я помню, комната отдыха, залитая нежным розоватым светом, несколько мягких кресел и диван на ткани. Бамбуковые побеги лаймового цвета, а на стене часы в золотой филигранной оправе. Тут зеркала не убрали. Одно длинное висит напротив дивана. Здесь ты должна понимать, как выглядишь. За сводчатым проходом туалетные кабинки, тоже розовые, и раковины, и снова зеркала. Несколько женщин сидят в креслах и на диване. Сбросили туфли, курят. Я вхожу, они смотрят. Пахнет духами, застарелым дымом и еще рабочей плотью. «Новенькая?» — спрашивает одна женщина. «Да», — говорю я, глазами выискивая Мойру, которой нигде не видать. Женщины не улыбаются, продолжают курить, словно это серьезный труд. В задней комнате подправляет макияж женщина в костюме кошки, хвост из рыжего искусственного меха. Тут как за кулисами — грим, дым, инструментарий, иллюзии. Я мнусь, не понимая, что делать. Я не хочу спрашивать про Мойру, я не знаю, безопасно ли. Потом кто-то спускает воду, и из розовой кабинки выходит Мойра. Ковыляет ко мне, я жду знака. «Все путем», — говорит она мне и остальным женщинам. «Я ее знаю». Теперь они улыбаются, а Мойра меня обнимает. Мои руки обхватывают ее. Проволока, что держит ее груди, впивается мне в ребра. Мы целуемся в одну щеку, потом в другую, отстраняемся. «Боженька немилосердный», — говорит она, ухмыляется. «На тебя посмотреть так прямо вавилонская блудница». «Но мне же так и положено», — говорю я. «А на тебя посмотреть, так тебя кошка целый день по полу валяла». «Да», — отвечает она, поддернув кромку декольте. «Не мой стиль, а эта ветошь скоро на нитке расползется. Я все жду, может, раздобудут кого-нибудь? Кто еще помнит, как такое мастерить? Мне бы хоть полуприличная тряпка не помешала». «Ты это сама выбрала? Может, она предпочла этот костюм другим, потому что он не такой кричащий, хотя бы просто черно-белый? Жди, как же», — говорит она. «Казённые поставки. Видимо, решили, что вот такое я чучело». Я все еще не верю, что это вообще она. Снова касаюсь ее руки и начинаю плакать. «Не делай так», — советует она. «Глаза потекут, и времени к тому же уже нет». «Подвиньтесь», — это она говорит двум женщинам на диване, по обыкновению властно, грубо и небрежно. Как всегда, ей это сходит с рук. «У меня все равно перерыв закончился», — говорит одна в нежно-голубом бюстье на шнуровке и в белых чулках. Она встает, пожимает мне руку. «Добро пожаловать». Вторая женщина послушно двигается, и мы с Мойрой садимся. Первым делом скидываем туфли. «Тебя как сюда нахер занесло?» — спрашивает затем Мойра. «То есть видеть тебя замечательно, без споров, только тебе это совсем не замечательно». «Что ты выкинула? Тебя рассмешил его член?» Я гляжу в потолок. «Тут прослушивают?» Я опасливо кончиками пальцев вытираю глаза. Стирается чернота. «Наверное», — говорит Мойра. «Хочешь сигу?» «С наслаждением», — отвечаю я. «Слышь», — обращается она к соседке, — «одолжи штучку, ладно?» Женщина безропотно протягивает ей сигарету. Мойра по-прежнему умелый заемщик. Я улыбаюсь. «А с другой стороны, может, и нет», — продолжает Мойра. «Как-то не верится, будто им важно, о чем мы тут трындим. Они почти все это уже слыхали. А отсюда никто не выходит, разве что в черном фургоне. Но раз ты тут, сама небось знаешь». Я притягиваю ближе ее голову и шепчу на ухо. «Я временно. Только на сегодня. Мне вообще быть тут не полагается. Он меня контрабандой провез». «Кто?» — шепчет она. «Этот придурок, который с тобой? Он у меня был? Это же полный уебан». «Это мой командор», — говорю я. Она кивает. «Они так иногда делают, им по кайфу. Вроде как трахаться на алтаре. Вы же, девушки, все из себя непорочные сосуды. Им по приколу, если мы размалёваны. У этих абсосов от власти крыша едет». Мне в голову не приходила такая интерпретация. Я прилаживаю ее к командору, но она слишком проста для него, слишком топорна. У него наверняка мотивации тоньше. Хотя, возможно, я так думаю из тщеславия. «У нас мало времени», — говорю я. «Рассказывай». Мойра пожимает плечами. «А польза-то?» — спрашивает она. Но знает, что польза есть, и рассказывает. Вот что она говорит, шепчет, более или менее. Я не запомнила точно, потому что никак было не записать. Я договаривала за нее, как могла. Времени мало, она лишь набрасывала в общих чертах. И рассказала мне за два сеанса. Мы исхитрились во второй раз вместе попасть в перерыв. Я очень старалась, чтобы звучало похоже на нее, так я не даю ей умереть. Я связала эту старую коргу, тетку Элизабет, как рождественскую индюшку, и оставила за печкой. Я хотела ее кокнуть, мне жуть как хотелось, но теперь я рада, что не кокнула, а то мне было бы еще хуже. Из центра выбраться, расплюнуть, я прямо поразилась. В буром платье взяла и прошла. Я шла и шла, как будто знала, куда, пока не скрылась из виду. У меня не было никакого плана, я ничего такого не готовила, как они думали, хотя потом, когда они план из меня выбивали, я им много чего насочиняла. Когда тычут электродами и прочим всяким, чего только не сочинишь. Вообще плевать, что говоришь. И значит, я такая марширую себе вперед, плечи прямые, морды кирпичом, думаю, что же дальше делать? Когда были чистки прессы, многих знакомых забрали, и я думала, что остальных уже, наверное, тоже. У них как пить дать, список имелся. Мы эту пиццу думали, сможем продолжать, как раньше, даже в подполье, даже когда мы из редакции все развозили по подвалам и кладовкам. В общем, мне хватило мозгов в те дома не стучаться. Я примерно представляла, где я, хотя шла по улице, которой прежде не видела. Но я по солнцу вычислила, где север. Вот тебе и польза от герл-скаутов. Я решила, можно и в ту сторону пойти поискать, может, ярд или площадь, или вокруг что-нибудь. Тогда пойму, куда меня занесло. И еще я решила, что мне лучше двигаться к центру города, а не наоборот. Достовернее получается. Пока мы сидели в центре, они везде понатыкали застав, просто куда ни плюнь. Первая меня напугала до усрачки. Выворачиваю из-за угла, а тут застава. Но я понимала, что это подозрительно будет, если я у них на глазах развернусь и почешу назад. Так что решила блефовать, как у ворот. Рожа такую скорчила, вся застыла, губы поджала, гляжу сквозь них, как будто они болячки гнилые. Ну, знаешь, какие у теток морды, когда они говорят «мужчина». Волшебно работала, на других заставах тоже. Но в голове-то у меня была просто карусель чокнутая, не мозги. Времени мало, вот-вот старую крысу найдут и забьют тревогу. Скоро будет меня искать. Липовая тетка одна пешком. Я все думала, кому бы поддаться, прокручивала в голове всех, кого знала. Наконец решила вспомнить, что возможно из нашего списка рассылки. Мы его, ясное дело, еще раньше уничтожили. То есть нет, не уничтожили, мы его поделили. Каждая выучила наизусть часть, а потом мы его уничтожили. Мы тогда еще рассылали по почте, только логотип на конверты больше не ляпали. Слишком рискованно стало. Ну и я попыталась вспомнить свою часть. Я тебе не скажу имя, которое выбрала. Не хочу, чтобы у них были проблемы, если еще нет. Может, я это все уже выложила, трудно вспомнить, что говоришь, когда они это делают. Что угодно скажешь. Я их выбрала, потому что они были женатая пара. Это безопаснее, чем одиночки, и тем более, чем геи. И еще я вспомнила обозначение после имени КВ, то есть квакеры. Мы обозначали конфессиональную принадлежность, если она была, для демонстрации. Так легче вычислять, кто куда придет. Скажем, бестолку обзванивать тех, кто помечен К на предмет абортов. Хотя мы в последнее время ничего такого почти и не устраивали. Их адрес я тоже вспомнила. Мы друг друга муштровали, потому что адреса важно помнить точно, с индексами и все такое. К тому времени я дошла до Масс-авеню и поняла, где нахожусь. И поняла, где находятся они. Теперь я не поэтому дергалась. Когда эти люди увидят, как к ним по дорожке чешет тетка, они же наверняка двери запрут и прикинутся вениками. Но у меня единственный шанс. Пришлось рискнуть. Я подумала, вряд ли они меня пристрелят. Уже было 5:00. Я устала ходить, особенно под тёточьи. Как солдатня какая, будто в жопу ткнутая. И я с самого завтрака ничего не ела. Только я, конечно, не знала, что тогда, в начале, про теток и даже про центр, по сути, никто и не слышал. Сначала-то все было секретно, за колючей проволокой. Видимо, даже тогда не все их одобряли. И поэтому люди, если видели изредка в округе какую-нибудь тетку, все равно не знали, зачем эта тетка нужна. Думали, что тетки вроде армейских сестер. И уже перестали задавать вопросы, разве что иначе никак. В общем, эти люди мигом меня впустили. Дверь открыла женщина. Я ей сказала, что провожу опрос. Это чтобы она не слишком уж явно удивилась, на случай, если кто смотрит. Но как только я вошла, я сняла эту тёточью фигню с головы и сказала им, кто я есть. Они могли позвонить в полицию или куда-нибудь. Я понимала, что рискую, но я же говорю, у меня выбора нет. Они, короче, не позвонили. Дали мне одежду, какое-то ее платье, и сожгли тёткины шмотки и пропуск в печке. Понимали, что это надо мигом сделать. Они мне не обрадовались. Это-то было ясно, они ужасно нервничали. У них двое маленьких детей, обоим и семи нет. В общем, я их понимала. Я сходила на горшок. Редкое было облегчение. Ванна с пластиковыми рыбками и все такое. Потом я торчала наверху, в детской играла с детьми, пластмассовые кирпичики складывала. Пока родители сидели внизу и думали, что же со мной делать. Я уже не боялась. Мне, в общем, даже было неплохо. Впала в фатализм, можно сказать. Потом женщина приготовила мне бутерброд и кофе, а мужчина сказал, что отведет меня в другой дом. Они не рискнули звонить. Другой дом тоже был квакерский. Золотая жила, потому что они были станцией на подпольной женской дороге. Парафраз названия «подпольная», она же «подземная железная дорога». Тайная система организации побегов чернокожих рабов из южноамериканских штатов на север и в Канаду в период перед гражданской войной в США. Была создана освободившимися рабами и белыми аболиционистами, среди которых было немало квакеров. Все элементы системы назывались в согласии с железнодорожной метафорой. В частности, в ней имелись станции, проводники и партии товара, подлежавшие переброске. Когда первый мужчина ушел, они сказали, что попробуют переправить меня из страны. Я тебе не скажу как, потому что, может, некоторые станции еще действуют. Каждая на связи только с одной, следующей. В этом есть плюсы. Так лучше, если заловят. Но и минусы, потому что если одну станцию накроют, вся цепочка застревает, пока не выйдут на проводника, и тот не устроит обходной путь. Но организация у них лучше, чем ты думаешь. Свои люди в паре полезных мест. Например, на почте. У них там был водитель, а у водителя весьма полезный грузовичок. Я перебралась через мост и в город в мешке для почты. Я тебе это могу рассказать, потому что его вскоре взяли. В итоге оказался на стене. Мы тут кое-что слышим, ты удивишься, сколько всего мы тут слышим. Командоры нам сами рассказывают. Небось, думают, почему нет? Нам это рассказывать некому, разве что друг другу. А это не считается. Вроде я так треплюсь, можно подумать. Это все легко и просто. Но оно было совсем нелегко. Я едва кирпичами не срала всю дорогу. А тяжелее всего, наверное, знать, что вот эти люди ради тебя рискуют жизнью, хотя вовсе не обязаны. Но они сказали, что это по религиозным причинам, и пусть я не принимаю лично на свой счет. Мне чутка полегчало. Они каждый вечер молча молились. Мне сначала трудно было привыкнуть, похоже, на хуйню эту в центре. Меня блевать тянуло, сказать по правде. Приходилось напрягаться, уговаривать себя, что тут совсем другое дело. Я это сначала ненавидела. Но, видимо, их только это на плаву и держало. Они примерно знали, что с ними будет, если их застукают. Не в подробностях, но знали. Тогда уже стали кое-что показывать по телеку, суды и всякие. Это было еще до того, как всерьез начались сектантские облавы. Если говоришь им, что ты какой-нибудь там христианин и замужем, ну, то есть в первом браке, они тогда тебя особо не трогают. Они сначала на других сосредоточились. Тех более или менее прижали к ногтю. А уж потом остальными занялись. Я жила в подполье месяцев 8 или 9. Меня переводили из одного чистого дома в другой. Тогда их было больше. Не все квакерские, некоторые даже нерелигиозные. Просто люди, которым не нравилось, как все повернулось. Я почти выбралась. Меня довезли аж до Сальма, потом в Мэн, в грузовике с курами. Я от вони чуть не блеванула. Ты вообще представляешь, каково это, когда на тебя срёт целый грузовик кур, и притом их всех до единой укачало. Меня хотели перевезти через границу. Не на машине или грузовике, это уже было слишком сложно, а на лодке вдоль побережья вверх. Я не знала до самой той ночи. Они заранее не говорят, только когда уже вот-вот все начнется. Осторожные. В общем, не знаю, что случилось. Может, кто-то перебздел или кто-то снаружи что-то заподозрил. А может, из-за лодки решили, что дядька зачастил на лодке кататься по ночам. К тому времени там очей было, наверное, пруд-пруди, как и везде, где граница близко. Короче, нас повязали, как только мы вышли черным ходом, чтобы уже спускаться к докам. Меня, этого дядьку и его жену. Пожилая пара, 50 с хвостом. Он омаров ловил до того, как прибрежное рыболовство накрылось медным тазом. Не знаю, что с ними потом случилось, потому что меня везли в отдельном фургоне. Я думала, мне конец. Или назад в центр. К заботам тетки Лидии и ее стального кобеля. Она, знаешь ли, такое любила. Придуривалась, дескать, люби грешника, ненавидь грех. Но такое любила. Я подумывала склеить ласты. И, может, склеила бы, если б нашла способ. Но со мной в фургоне сидели двое. Пялились на меня, как ястребы. Ни словечко из себя не выдавили, просто сидели и пялились. И глаза, как у истуканов каменных. Так что склеить ласты не сложилось. Только в центр мы не поехали, а поехали куда-то еще. Я не буду рассказывать, что потом было. Я бы предпочла об этом не говорить. Могу только сказать, что следов они не оставляют. Когда все закончилось, мне показали кино. Знаешь, о чем? О жизни в колониях. В колониях в основном только и делают, что чистят. Очень они теперь повернуты на чистоте. Иногда просто трупы после стычек. Хуже всего в городских гетто. Там трупы валяются дольше и гниют сильнее. А эти уроды, они не любят, когда вокруг мертвяки валяются. Они боятся чумы или еще какой дряни. Поэтому женщины в колониях жмуриков жгут. В других колониях еще хуже. Там токсические свалки и утечки радиации. Они посчитали, у тебя там года 3 максимум, пока нос не отвалится, а кожа не слезет, как перчатка. Кормить толком не кормят, защитной одежды не дают. Так выходит дешевле. В общем, там главным образом люди, от которых им охота избавиться. Они говорят, есть и другие колонии поприличнее, где сельское хозяйство, хлопок, помидоры и все такое. Но их в кино не показывали. Там старухи, ты же, небось, удивлялась, куда подевались старухи? И служанки, которые прохлопали свои 3 шанса, и закоренелые вроде меня. Отбросы. Стерильные, ясно дело. Если они такие и не были вначале, поживут там чуток и будут стерильные. Когда они сомневаются, они тебя слегка оперируют, чтобы наверняка ошибки не вышло. По-моему, где-то 1/4 народу — мужчины. Не все гендерные изменники болтаются на стене. Все в длинных платьях, как в центре, только серых. Женщины и мужчины, судя по групповым фоткам. Я так думаю, это они мужчин деморализуют, заставляют платье носить. Да это и меня деморализует. Как ты это выносишь? С учетом обстоятельств, эта шмотка мне больше нравится. В общем, потом они сказали, дескать, я слишком опасна, чтобы получить привилегию вернуться в Красный Центр. Сказали, я буду всех разлагать. У меня есть выбор, сказали они, сюда или в колонии. Черт, да никто, кроме разве монахинь каких, не выберет колонии. Ну, то есть я же не великомученица. Мне 100 лет назад трубы перевязали. Мне даже операция не нужна. Тут тоже никого с нормальными яичниками нет. Сама понимаешь, сколько от этого может быть проблем. Я вот, короче, я здесь. Даже крем для лица дают. И схитрись как-нибудь сюда попасть. Получишь 3-4 приятных года, пока щелка не высохнет, и тебя на погост не отправят. Кормят ничего себе, выпивка есть, наркотики есть. Если надо, работа только по ночам. «Мойра», — говорю я, — «ты это не всерьез». Теперь она меня пугает, потому что в голосе ее безразличие, отсутствие воли. Неужели с ней по правде это сделали? Забрали нечто, что такое важное, то, что было ее существом. Но с чего мне ждать от нее стойкости, отваги, по моим понятиям, ждать, что она их проживет и воплотит, когда я их не воплощаю сама? Я не хочу, чтобы она была как я. Сдалась, подстроилась, спасала свою шкуру. Вот в чем суть. Я жду от нее мужества, хулиганства, героизма, битвы в одиночку, того, чего недостает мне — «За меня не переживай», — говорит она. Какие-то мысли она, видимо, угадала. «Я же здесь, ты же видишь, это я. К тому же посмотри на это иначе. Все не так плохо. Вокруг полно баб. Лесбийский рай, можно сказать». Она дразнится, в ней мелькает сила, и мне легче. «А они позволяют?» — спрашиваю я. «Позволяют. Они сами ластятся. А знаешь, как они тут между собой эту шарашку называют? У Изавели. Тетки считают, что мы по-любому прокляты. Рукой на нас махнули. Им не важно, как именно мы тут грешим. А командорам похер, что мы делаем в свободное от работы время. И кроме того, женщина с женщиной. Это их как бы возбуждает. А остальные?» — спрашиваю я. «Скажем так», — говорит она, «мужчин они обожают не слишком». И снова пожимает плечами. Быть может, покорно. Вот что я тебе хотела бы рассказать. Историю о том, как Мойра сбежала, на сей раз удачно. А если я не могу рассказать об этом, я бы хотела поведать, как она взорвала у Изавели с 50 командорами внутри. Я хотела бы, чтобы она погибла как-нибудь зрелищно и дерзко, возмутительно, как ей пристало. Но, насколько мне известно, ничего такого не случилось. Я не знаю, как она погибла и даже погибла ли вообще, потому что я больше... никогда ее не видела.